Радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. В Ингушетии проходит крупная спецоперация. Госдума приняла пакет законов о сокращении числа отсрочек. В Шанхае усилены меры безопасности накануне саммита ШОС. В Назрановском районе Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, подозреваемых в причастности к ряду громких преступлений, в частности, к недавнему убийству командира ингушского ОМОНа и заместителя главы Сунжинского района. Операция началась утром. Ей предшествовал ракетный удар по лесному массиву, нанесенный военными вертолетами. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва на военную службу. Отменяются, в частности, отсрочки для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей-пенсионеров. Одновременно срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Для призывников с детьми предусмотрена финансовая помощь, говорит замминистра обороны Николай Панков.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц. После рождения ребенка, ребенку государство будет выплачивать 2000 в месяц. И таким образом, по нашим предложениям, совокупный доход семьи будет составлять 6000 рублей.
Это был заместитель министра обороны России. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. Переговоры между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией продолжаются более 2 месяцев. Один из главных вопросов – кому достанется пост спикера. Юлия Тимошенко обвинила в провале переговоров «Нашу Украину».
Я думаю, что все последние заявления нашей Украины подтверждают, что формат переговоров изменился. Теперь лидеры коммунистов и партии регионов должны помочь нашей Украине сформировать большинство.
Сказала Юлия Тимошенко. В Париже суд приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции, как утверждается, в знак поддержки чеченских сепаратистов. Большинство заговорщиков – выходцы из Алжира, члены вооруженной исламистской группировки. 5 приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные получили меньшие сроки, 2 были оправданы. Их обвиняли в подготовке терактов на Эйфелевой башне в Париже у российского посольства в крупном торговом центре и полицейских участках. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Аз-Захар возвратился из заграничной поездки с 4 чемоданами денег. Он сообщил о 20 миллионах долларов, собранных для администрации палестинской автономии, которая лишилась международной финансовой помощи после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Сегодня же в Рамаллахе на западном берегу Иордана десятки палестинских служащих ворвались в здание парламента с требованием выплатить им задолженность по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон и ворвалась в здание законодательного собрания палестинской национальной автономии. Спикер парламента, активист Хамаса Азиз Аль-Дуайк, был вынужден прервать заседание и спасаться бегством. Другим депутатам повезло меньше. Демонстранты избили некоторых из них. Правительство палестинской автономии уже более 3 месяца не платит 165 тысячам госслужащих. 1 июня сотни сотрудников палестинских служб безопасности выразили протест против задержки заработной платы, стрельбы в воздух и по окнам парламента в Газе. Палестинские бюджетники, в том числе службы безопасности, не получают зарплату со дня вступления в силу полномочий правительства Хамас, после чего мировое сообщество заморозило финансовую помощь палестинской автономии. Хамас отвергает требования Запада признать Израиль и отказаться от террора. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Афганская делегация, посетившая американскую военную тюрьму на базе Гуантанамо, сочла, что с заключенными там обращаются гуманно. Делегация провела на базе 10 дней и встретилась с заключенными из Афганистана. И только 1 или 2 жаловались на условия содержания, заявил глава делегации, министр внутренних дел Афганистана Абдул Джабар Сабет. По его словам, все заключенные афганцы скоро будут переданы на родину. На прошлой неделе в Гуантанамо 3 заключенных совершили самоубийство. После этого правозащитные группы вновь потребовали закрыть тюрьму. Президент США Джордж Буш во время визита в Багдад вновь подтвердил решимость Соединенных Штатов оказывать помощь в восстановлении иракской экономики. Выступая в Вашингтоне по возвращении домой, президент США подчеркнул, что успех Ирака жизненно важен для Америки. Буш отметил:
«Совершенно очевидно, рейды сил коалиции не могут положить конец терроризму. Американский и иракский народ понимают это. Однако террористы уязвимы, и мы будем наносить удары по их организациям, будем мешать их операциям и, конечно, будем сурово карать их лидеров».
Джордж Буш также сообщил, что силы коалиции в Ираке получили новую информацию, которая может помочь в борьбе против боевиков. В китайском городе Шанхай введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Район, где проходит двухдневный форум, оцеплен. Правительственные здания и школы закрыты до пятницы. Передвижение местных жителей ограничено. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, рост цен на нефть. Заместитель генерального секретаря ООН Ибрахим Гамабари находится с трехдневным визитом в Таджикистане. Его переговоры с руководством страны посвящены внутренним проблемам Таджикистана, а также борьбе государств Центральной Азии с наркобизнесом. Гамабари выразил готовность ООН помочь Таджикистану в подготовке ноябрьских президентских выборов.
«Мы готовы помочь в подготовке к выборам. Сотрудники ООН могут прибыть в Таджикистан, чтобы содействовать в определении факторов, необходимых для проведения свободных, честных и прозрачных выборов»,
сказал заместитель генсекретаря ООН. Эти и другие новости вы можете услышать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Экономический форум в Петербурге об экономических проблемах в России и мире. Лидеры непризнанных республик провели встречу одновременно с переговорами Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Неожиданный визит Джорджа Буша в Багдад. Американский президент обещал иракскому премьеру дальнейшую поддержку. Организация Freedom House поставила Россию в ряд несвободных стран за давление на средства массовой информации и концентрацию исполнительной власти. Часть терракотовой армии китайского императора Циншихуана выставляется в Москве. Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от испанцев в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в Германии. Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 14 июня. У микрофона Андрей Шароградский. И начнем с экономического форума в Петербурге. На линии прямого эфира наш специальный корреспондент Михаил Соколов. Он сейчас... Михаил, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей.
Добрый вечер. Сегодня на форуме обсуждались российские проблемы, проблемы российской экономики. И на пленарном заседании в центре внимания оказался министр финансов Алексей Кудрин. Он в своем выступлении и в дальнейших комментариях как бы углублял программу вице-премьера Дмитрия Медведева, который многие считают потенциальным кандидатом на пост президента России. Углублял пропаганды антиинфляционных мер. Министр финансов, обычно очень осторожный политически, тут прямо заявил: правительство не имеет права делать ошибок, но оно их делает. Алексей Кудрин считает, что снижение темпов экономического роста с 10 до 5%, которое может сохраниться и в ближайшие 3 года, связано с тем, что недостаточно нейтрализуются ни трудовые, ни нефтяные сверхдоходы. Цены растут, от этого в первую очередь страдают бедные, дорогим остается кредит для предпринимателей, отсюда недостаточные инвестиции, вот и рост замедляется. В общем, отстаивая жесткую финансовую политику, Алексей Кудрин выступал как настоящий политик.
Кроме профессионализма, понимания того, от чего это зависит, что, например, я, к сожалению, вижу только в других странах. Там, Китай проводит более жесткую финансовую политику, не только сдерживает курс юаня, при более еще сильном притоке валюты в страну. но и снижает инфляцию. Тоже делает Норвегия, тоже делает ближайший наш друг Казахстан в этой же ситуации. Такой же зависимости своей экономики от нефти. Нам тоже надо сделать, но это одна часть профессиональная. Президент в этом смысле поддерживает эту задачу, и он ее выдвинул как прирост государственных расходов только на основе прироста ВВП, а не за счет нефтедоллара. Это нужно выполнить политически такое указание. Но, кроме того, конечно, надо разъяснять и более широким слоям, которые формируют политические как бы платформы в стране. Это тоже очень важно. Поэтому я считаю, что разъяснение такой политики является очень непростой задачей для таких стран, как наши. Ведь вот сегодня Мао интересно сказал, он говорит, это или в таких высококультурных странах по управлению, как Норвегия, или в тех странах, где будущее поколение конкретно ассоциируется с конкретными фамилиями. И, конечно, эти средства оседают на счетах этих людей в западных банках. Это и проходит элемент стерилизации, просто автоматически. Вот. Но мы, конечно, в другой случай, поэтому нам ближе должна быть норвежская модель, а в части управления экономикой вот сегодня было представлено австралийская и мексиканская.
Какая вам нравится?
Ну, она, безусловно, здесь, тут выбор был простой.
Естественно, что Алексей Кудрин за австралийскую модель с низкой инфляцией, высокой социальной защитой, когда сырьевой экспорт модернизировал экономику и укрепила стабильная демократия, а не за мексиканскую с растущим экспортом нефти, нерешенностью социальных проблем, полуторапартийной системой. Именно поэтому он против увеличения государственных расходов, так сказать, вот от этих нефтедолларов. Ну, впрочем, есть и другие мнения. Так, соратник министра экономического развития Германа Грефа Андрей Клепач резко критиковал Кудрина и требовал немедленно вложения в разнообразные инфраструктуры, вложения, естественно, государственных средств. Ну, а самую знакомую модель развития раскулачивания неожиданно сегодня пропагандировал, видимо, пришедший в себя после отставки своего шефа Владимира Устинова заместитель генерального прокурора России Колесников Владимир Ильич.
12 семей страны присвоили 92% собственности, а это около 7% населения. А все остальное, все остальное. Число миллиардеров в нашей стране достигло 44 человек. Совокупное состояние этих людей почти в полтора раза превышает доходную часть бюджета 2005 года и в 5 раз нынешние размеры стабилизационного фонда. Однако бедному ничуть не лучше от того, чтобы наши олигархи вошли в список 500 богатейших людей мира, а их огромные свободные средства могут быть использованы в том числе для подкупа.
Владимир Колесников не только разжигал социальную рознь, но он договорился до того, что предложил изменить Конституцию, а Совету Безопасности предоставить право надзирать не только за силовыми ведомствами, но и за судами. В общем, пугал инвесторов, но, к счастью, при полупустом зале уже на одной из секций. Вот на этом фоне министр обороны России Сергей Иванов, который тоже выступал на форуме и тоже считается потенциальным преемником Путина, зачитавший доклад о российском военно-промышленном комплексе, рассуждавший о подъеме оборонки во вполне либеральных терминах, ястребом уже не кажется. Тем более, что он предлагает привлекать в сферу оборонной промышленности частный, в том числе иностранный капитал, и не видит никаких политических проблем для участия военно-промышленного комплекса в масштабных совместных российско-американских проектах. Ну и в Петербурге Иванов вполне себя чувствовал как рыба в воде среди либералов и никаких выступлений против них не устраивал.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент, наш специальный корреспондент в Петербурге Михаил Соколов. Он рассказывал о сегодняшних событиях на экономическом форуме в Петербурге. В завершении темы предлагаем вашему вниманию мнение российского эксперта. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков уверен, что основной проблемой России в области экономики является сейчас отсутствие структурных реформ. Вопросы Евгению Гавриленкову задавал мой коллега Михаил Соленков.
Что, на ваш взгляд, является основным недостатком, и можно ли этот недостаток превратить в преимущество?
Если действительно пытаться найти недостатки, то их достаточно много. И недостатками, если пользоваться этим термином, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, и они теоретически устранимы. Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то капиталу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить. Я думаю, что через какое-то время можно будет ожидать более устойчивого качественного повышения экономической политики.
В последние месяцы активно обсуждается тема рубль как свободно конвертируемая валюта. Правительство активно работает над этим, и на форуме в Петербурге наверняка это будет одним из вопросов для дискуссии. На ваш взгляд, насколько успешны могут быть эти начинания в будущем, и когда рубль сможет стать одной из главных мировых валют?
Теоретически для этого есть все возможности. Российская экономика становится все более видимой на мировой экономической карте. И, естественно, чем более страна заметна, чем более масштабна ее экономика, тем более высокий спрос на валюту этой страны. Однако для того, чтобы реально рубль стал конвертируемым, помимо того, что вот с июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала, это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется, во-первых, снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов, пока у нас еще ближе к 10. И второе, например, вот когда правительство, президент говорили о необходимости создания биржи энергетических ресурсов или лесной биржи в России, так чтобы торговля проводилась за рубли, это тоже будет повышать спрос на российский рубль. То есть чем более он будет востребован, тем больше рублей будет накоплено в экономике страны, тем больше шансов на то, что он будет конвертируем.
А если говорить о сроках, да, и нужен ли вообще свободно конвертируемый рубль России?
Сроки все будет зависеть от того, как интенсивно будут строиться вот эти вот институты, присущие рыночной экономике, как быстро будет реманизироваться экономика. Это займет, на мой взгляд, годы. Может быть и быстрее, если действительно вот эти вот проекты по созданию бирж, они пойдут ускоренными темпами, и капитал будет приходить в страну достаточно интенсивно. А нужно ли это? Я считаю, что, безусловно, это нужно.
С экономическим экспертом Евгением Гавриленковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Михаил Соленков.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в среду в окончательном третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 июня. Переговоры президента России Владимира Путина с главой грузинского государства Михаилом Саакашвили также проходили в Петербурге и закончились накануне уже поздно вечером. Главной темой обсуждения была проблема территориальной целостности. И практически одновременно в Сухуми состоялась встреча лидеров трех непризнанных республик, две из которых де юре входят в состав Грузии, рассказывает Олег Кусов.
Владимир Путин, в отличие от российских чиновников, остается высокого мнения о грузинском вине. Фраза о нем оказалась, по всей видимости, на совместной пресс-конференции наиболее конкретной.
Вам повезло, вы будете получать хорошее грузинское вино грузинского производства, но на предприятиях с участием российского капитала. Привет, горячий.
В остальных, более серьезных темах было много намеков. Рассуждая о Чечне, Путин, по мнению экспертов, указал на возможное развитие событий в Абхазии и Южной Осетии.
Это закончилось проведением всенародного референдума по Конституции Чеченской Республики, на котором, на референдуме, подавляющим большинством народ Чеченской Республики эту Конституцию поддержал и зафиксировал, что Чечня находится в территориальном и правовом поле Российской Федерации. Так что, с чего бы мы ни начинали, а если мы хотим решить вопрос демократическим способом, мы должны спросить мнение народа.
Но грузинский лидер Михаил Саакашвили слышать даже не хочет об Абхазии и Южной Осетии вне грузинской государственности.
Естественно, мы никогда не согласимся с тем, что кто-то у нас отхватит и заберет территорию. Я думаю, что Владимир Владимирович об этом не разговаривал. У России нет таких намерений. Россия великая страна, у нее вот столько территорий. Я сегодня смотрел самолетов, гораздо больше, чем Грузия. Грузия маленькая страна, очень красивая страна. И лучше ее оставить в покое. Нам больше нечего никому отдавать. Ни одного метра, ни абхазской, ни южно-осетинской территории никто никогда не получит.
Стороны, не подписывая никаких документов, условились все проблемы между собой решать мирным путем. Однако в словах Владимира Путина об экономической заинтересованности Грузии в российском рынке наблюдатели уловили и скрытую угрозу несилового варианта воздействия на соседа.
Россия остается все-таки основным торгово-экономическим партнером Грузии.
И мы надеемся, так она и останется. В общем, для меня это очень российский.
В общем, торговом обороте это 16%. Самый большой процент торгового оборота среди других стран.
Заявление Владимира Путина почти заглушали щелчки фотокамер. Почти параллельно со встречей двух президентов в Санкт-Петербурге прошла и встреча трех других президентов в Сухуми. Здесь Сергей Багапш встречал своих коллег из Южной Осетии и Приднестровья.
Все делается ради мира, ради стабильности, чтобы наши республики жили так же, как весь цивилизованный мир.
Лидеры трех самопроглашенных республик подписали декларацию о сотрудничестве. Слово президенту Приднестровья Игорю Смирнову.
У нас есть договора, которые нужно наполнить, и уже мы можем это сделать практическим содержанием.
Говорил президент Приднестровья Игорь Смирнов. Сергей Багапш, Эдуард Кокойте и Игорь Смирнов договорились о создании совместных миротворческих сил. Три республики вспомнили об опыте силового взаимодействия в годы грузино-абхазского конфликта. Более того, решили это сотрудничество совершенствовать. Слово эксперту по проблемам Кавказа Алексею Ващенко.
Документ был подписан под эгидой миротворческих сил, полицейских операций, сотрудничества правоохранительных органов. Вот лидеры вот этих республик могут оказывать в чрезвычайной ситуации помощь друг другу. Но вот в частности, когда шла война в Абхазии, приднестровцы у нас воевали и оказывали помощь, и южно-осетины тоже. И таким образом, вот сейчас вот восстанавливаются вот эти вот старые связи для того, чтобы на случай начала боевых действий каждая из республик могла друг другу оказать помощь.
Встреча в Сухуми показала, что лидеры самопроглашенных республик уже с сомнениями поглядывают на Москву, продолжает Алексей Ващенко.
На этой встрече руководители Приднестровья и Южной Осетии Абхазии обсуждали сложившуюся ситуацию в связи с тем, что Россия занимает двойственную позицию, объявляя территориальную целостность Грузии и Молдовы с одной стороны и пытаясь защитить своих соотечественников с другой стороны. Ну и плюс то, что сейчас появляется вот этот косовский прецедент, это все может привести к тому, что республики могут стать признанными. Лидеры вот этих республик понимают, что если хоть одна республика будет сломлена военным путем, то это может означать крах остальных республик. То есть по принципу косовского прецедента только наоборот. И вот в связи с этим сейчас идет координация вот этих усилий на случай чрезвычайных ситуаций. То есть как республики должны себя вести, не надеясь на помощь Москвы. Потому что сейчас Саакашвили, пытаясь прозондировать в Санкт-Петербурге позицию Москвы, он, в общем-то, понял, что позиция Москвы осталась неизменной.
Это был Алексей Ващенко, эксперт по проблемам Кавказа. В Тбилиси сегодня активно обсуждают итоги встречи президента Саакашвили и Путина, даже на основании первых информационных материалов о ней, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Можно сказать, итоги встречи превзошли ожидания грузинских политиков и экспертов. Во-первых, никто не ожидал, что она будет столь откровенной и, главное, открытой для журналистов. Имеются в виду те важные заявления, которые, в первую очередь, президент России сделал после переговоров на совместной пресс-конференции с Михаилом Саакашвили. Журналисты обратили внимание, что на фоне заявлений МИД России о возможности изменения позиции Москвы по вопросу территориальной целостности Грузии, Владимир Путин многозначительно, по крайней мере, так воспринимают Тбилиси, заявил, что из его сочинской резиденции до Грузии всего километр. Но ведь по большому политическому счету из сочинской резиденции Путина рукой подать до Абхазии. То есть Владимир Путин, как считают в Тбилиси, тем самым подтвердил свое уважение к территориальной целостности Грузии. Оппозиция более сдержана в оценках. По мнению лидера республиканцев Ильяна Хайндрава, все прозвучавшее на пресс-конференции всего лишь декларация. И неясно, последуют ли за этой декларацией конкретные дела. Второй важный момент – это намек президента Путина на то, что Москва может вернуть на российский рынок продукцию тех винных заводов, которые перейдут в собственность российских инвесторов.
Нынешнее лето в Санкт-Петербурге – время встреч лидеров мировых держав. Российско-грузинская встреча может рассматриваться даже как своеобразный неофициальный старт этих встреч, говорит заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов, который сегодня принял участие в программе «Радио Свобода. Час прессы».
Эта встреча была выгодна действительно обоим в этом смысле, без необходимости наполнения встречи каким-то содержанием реальным. Началась восьмерка. Перед этой восьмеркой Путина неплохо показать некие миротворческие устремления, тем более, что палка действительно была немножко перегнута, это в Кремле понимали. Саакашвили тоже совершенно не мешал этой встрече, потому что сейчас он как бы протянул руку Москве. Рука, скорее всего, повиснет в воздухе. Я не очень верю в то, что в перемирии продлится долго. Она повиснет в воздухе, и ответственность за это, по предположению Думы Тбилиси, будет лежать на Москве.
Так считает заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Время свободы», итоговый выпуск, среда, 14 июня. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш накануне нанес неожиданный визит в Ирак, встретившись в американском посольстве в Багдаде с главой иракского правительства Аль-Малики. О поездке Буша не знали даже многие члены его администрации. А премьер Ирака узнал, с кем ему предстоит встретиться, всего за 5 минут до появления американского президента. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Приехав в Ирак через считанные дни после уничтожения Аз-Заркауи, лидера террористической сети в Ираке, президент Буш заверил премьер-министра Ирака, что США сдержат слово и не бросят иракцев в их попытках добиться стабильности. Встреча, прошедшая на фоне растущего скепсиса американцев по поводу будущего иракской кампании, несет и символическое, и практическое значение, считает известный американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Во-первых, президент лично перед всем миром заверяет иракского лидера о решимости США поддержать строительство нового Ирака. Это очень важно, учитывая многочисленные призывы американских политиков уйти из Ирака. Во-вторых, президент призвал иракское правительство безотлагательно взяться за наведение порядка в стране. Гарантировал полную поддержку со стороны американских войск. Мы также услышали о том, что в Багдаде вводится комендантский час и начинается масштабная антитеррористическая операция. И, наконец, чрезвычайно важна символика этого события. А насколько, как вы считаете, для президента Буша может быть тревожен тот факт, что даже уничтожение Аз-Заркауи не вызвало патриотического энтузиазма среди американцев? Сможет ли Джордж Буш выполнить свои обещания, когда подавляющее большинство американцев не верит в успех иракского дела, по крайней мере, согласно опросам? Ясно, что американцы сыты по горло Ираком и его проблемами, которые, если судить по прессе, лишь разрастаются и разрастаются. Президенту Бушу сейчас требуется ощутимый успех в Ираке, который бы дал основание для оптимизма. Таким успехом было бы наведение порядка в Багдаде. Парадокс ситуации заключается в том, что Аль-Каида и прочие террористические группы прекрасно осознают, что в перспективе они не могут одержать верх в Ираке силой оружия. Их надежда на то, что они смогут пролить достаточно крови на улицах Багдада, чтобы одержать верх над американским общественным мнением и политиками. Визит президента Буша в Багдад комментировал американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Вопросы господину Гуре задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Итак, в Соединенных Штатах очевидно, что главный вопрос, который волнует американцев, это как долго подразделения вооруженных сил США будут оставаться в Ираке. О последних заявлениях Джорджа Буша по этому поводу наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Буш сказал, что ситуация в Ираке нуждается, как он выразился, в реалистичной оценке. Он скептично отозвался о недавнем прогнозе нового иракского премьера Нури Аль-Малики, согласно которому неокрепшие еще силы безопасности Ирака к концу 2007 года будут готовы взять на себя миссию, которую сейчас несут войска, возглавляемые США международной коалиции. Буш назвал Ирак страной юной демократии и сказал, что успех потребует определенного терпения. Я бы желал как можно скорейшего вывода наших войск из Ирака, но это будет зависеть от того, как как скоро мы добьемся победы. То есть, когда Ирак сможет нормально функционировать, будет способен к самоуправлению и сможет самостоятельно обеспечить оборону. Именно под этим мы подразумеваем победу, и мы продвигаемся к этой цели. Еще совсем недавно Буш был более оптимистичен в отношении развития событий в Ираке. В одном из своих радиообращений к нации в марте он выразил надежду, что уже к концу этого года иракские силы безопасности будут контролировать большую часть территории Ирака. Сомнения американского президента в скором уходе США из Ирака крепнут в обратной пропорции уровню общественной поддержки иракской компании. В ходе самого последнего исследования агентства Associated Press и исследовательской компании Ipsos 59% опрошенных американцев заявили, что считают решение о вторжении в Ирак ошибочным.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 июня. До конца часа разговор на следующие темы. Организация Freedom House поставила Россию в ряд несвободных стран. Часть терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуана выставляется в Москве. Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от испанцев в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в Германии. Программу продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, подозреваемых в причастности к ряду громких преступлений, в частности, к недавнему убийству командира ингушского ОМОНа и заместителя главы Сунжинского района. Операция началась утром. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики выразил готовность начать диалог с некоторыми группами повстанцев, которые хотят присоединиться к политическому процессу в стране. Вместе с тем Аль-Малики заявил, что не будет разговаривать с убийцами невинных людей. В китайском городе Шанхай введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом и рост цен на нефть. Министр иностранных дел палестинского правительства Махмуд Аз-Захар возвратился из заграничной поездки с 4 чемоданами денег. Он сообщил о 20 миллионах долларов, собранных для администрации палестинской автономии, которая лишилась международной финансовой помощи после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Израильские военные допускают, что старый израильский артиллерийский снаряд мог быть причиной взрыва на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев, в том числе мирные жители. До этого Израиль отрицал причастность к происшедшему, утверждая, что взорвалась мина, установленная палестинцами. Афганская делегация, посетившая американскую военную тюрьму на базе Гуантанамо, сочла, что с заключенными там обращаются гуманно. Делегация встретилась с заключенными из Афганистана, и только один или двое жаловались на условия содержания, заявил министр внутренних дел Афганистана Абдул-Джабар Сабет.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 июня, ведет программу Андрей Шароградский. Руководство американской неправительственной организации Freedom House презентовало в Москве свое ежегодное исследование в области политических прав и гражданских свобод. Многое в этих исследованиях касается России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Freedom House занимается мониторингом политических прав, гражданских свобод и свободы масс-медиа в России с 1991 года, а до этого изучала отсутствие всего того же самого в Советском Союзе. Эта влиятельная неправительственная организация была основана более 60 лет назад Элеонорой Рузвельт. До того, как представить свой доклад «Страны переходного периода» в Москве, Freedom House опубликовала этот документ в Вашингтоне, и о содержании самого документа рассказывает рассказывает мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Freedom House, отслеживающая состояние прав и свобод во всем мире, опубликовала ежегодный доклад под общим названием «Страны переходного периода 2006». Исследование охватывает 29 государств, включая постсоветские республики и страны бывшего советского блока в Европе. Доклад текущего года особо сфокусирован на Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане. В документе подчеркивается, что несмотря на определенный рост экономики за счет продажи резко удорожавших энергоресурсов, в этих странах углубляется разрыв между действиями власти и нуждами общества. Приводятся многочисленные примеры слабости и непрозрачности управления на общегосударственном и местном уровнях, усиления контроля над СМИ, профанации юридических свобод граждан и роста коррупции. Составители доклада приходят к выводу, что власти используют высокие цены на энергоносители не для процветания общества, а для укрепления авторитарных режимов. Я спросил директора по исследованиям Freedom House Арча Паддингтона, почему именно Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан оказались в центре внимания данного исследования. Прежде всего потому, что эти четыре страны богаты энергоносителями и получают от их продажи на глобальном рынке доходы, которые в последние несколько лет существенно возросли. Продажа удорожавших нефти и природного газа могла бы создать хорошие предпосылки для перехода этих стран в разряд преуспевающих. В то же время указанные страны объединяют другая очень важная черта. По шкале соответствия требованиям демократии, используемой организацией Freedom House, у них заметно снизился и без того невысокий рейтинг по ряду важнейших пунктов, включая выборы, свободу прессы, свободу собраний и право людей быть услышанными. Является ли эта тенденция неожиданной, и какая закономерность за ней просматривается? Если мы взглянем глобально, то обнаружим, что в большинстве стран, богатых энергоносителями, индикаторы демократии слабы. Ливия, Алжир, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива, а теперь и богатая нефтью Венесуэла, движутся в направлении, которое не назовешь путем к демократии. Да и экономические показатели их не важны, если в список таковых включать уровень бедности и безработицы или реальный экономический рост за счет развития индустрии и сферы услуг. Такие страны в целом не преуспевают. Хотя бывшие постсоветские страны не исключение в этом ряду, они все же заслуживают повышенных ожиданий, потому что в свое время они прошли период индустриализации. А в первые постсоветские годы народы России, Казахстана и Азербайджана испытывали обоснованные надежды на демократизацию. К сожалению, мировой рост цен на энергоносители позволил правящим элитам этих стран укрепиться и обезопасить себя от возникновения любой реальной политической оппозиции, как и от расцвета самой демократии. Что в состоянии предпринять Запад? Прежде всего, лидеры демократического мира, в первую очередь Соединенных Штатов и Евросоюза, должны не обходить молчанием отказ в демократических правах населению этих стран и настаивать на подотчетности их лидеров. Задача нелегкая, ибо и Евросоюз, и США чрезвычайно заинтересованы в хороших отношениях, особенно с Россией. Во-вторых, частные и неправительственные организации в демократическом мире должны продолжать попытки делать все возможное для поддержки неправительственных организаций, независимых СМИ и политических деятелей, отстаивающих демократию в постсоветских странах. Нельзя не видеть, как в этих обществах власть отдаляется от народа, как она коррумпирована. Это важно и для западных бизнесменов, вкладывающих инвестиции в эти страны. Отсутствие демократии подрывает стабильность общества. Иностранные инвестиции в условиях диктатуры или автократии подвергаются большому риску. Так, директор по исследованиям Freedom House Арч Паддингтон прокомментировал последний доклад этой американской неправительственной организации, указывающий на углубление разрыва между властью и обществом в России и ряде других постсоветских стран.
Рассказывал Алан Давыдов. В Москве представители Freedom House старались объяснить российской прессе и российской общественности, в чем суть исследований этой организации в области демократии. Исполнительный директор Freedom House Дженнифер Вензер прежде всего заявила, что ничего враждебного в этих исследованиях нет, а есть естественный интерес к стране, которая председательствует сейчас сразу в нескольких международных клубах.
В следующем месяце Россия принимает саммит «Большой восьмерки». А сейчас она председательствует в Совете Европы. Мы здесь как друзья российского народа, народа, с которым американцы имеют много общего. В наших публикациях мы анализируем все страны мира, включая США и Россию, чтобы оценить их прогресс в достижении демократических стандартов, провозглашенных Организацией Объединенных Наций. Мы защищаем и дома, и в других странах верховенство закона, прозрачность власти и свободу прессы и высказываний.
В последние несколько лет комментарии по поводу жизни в России со стороны западных официальных лиц и западной прессы сильно разнятся. Все помнят фразу Джорджа Буша о Владимире Путине «Я посмотрел в его глаза и понял, что он говорит, что думает». И в то же время критику Кремля в ведущих американских и европейских изданиях. Многие наблюдатели полагают, что все дело в нефти и газе, которыми Москва снабжает Запад. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Дженнифер Винзер говорит, что в конце концов демократия и свобода важнее нефти, и для чиновников тоже.
Конечно, из-за того, что Россия является поставщиком энергоносителей, другие страны будут с ней сотрудничать, но это никогда не останавливало Соединенные Штаты от дискуссии с другими странами по важным вопросам. Даже с Советским Союзом и во времена жесткой холодной войны, и во времена сотрудничества администрация США спорила и задавала вопросы. Свобода и демократия всегда были составляющими таких споров. Наша организация за этим следит. И неважно, производит страна нефть или нет, ее власти должны предоставлять своим гражданам ту свободу и уважение, которые они заслуживают.
Эксперт Freedom House и наш коллега, аналитик «Радио Свободы» Дэниел Кимидж, при этом отмечает, что о прозрачности самой российской экономики судить трудно из-за того, что недостаточная свобода прессы не дает людям понять, что происходит в нефтяных и газовых гигантах.
Опросы показывают, что многие российские граждане и высокопоставленные представители власти, они говорят о том, что есть рост коррупции. В условиях отсутствия доступных и свободных СМИ мы просто не знаем, иногда в чем заключается суть этих сделок.
Так или иначе, Freedom House, очевидно, будет пытаться донести свое мнение о состоянии с демократией в России напрямую до больших людей в Вашингтоне накануне саммита в Петербурге. А будет ли это мнение услышано, покажет сам саммит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 июня. Как известно, одна из главных исторических достопримечательностей в Китае – это находящаяся в городе Сиань гробница жившего в III веке до нашей эры императора Цинь-Шихуанди, которую охраняют тысячи терракотовых скульптур воинов императорской армии. Открытие гробницы в середине 70-х годов крестьянами, копавшими колодец, стало мировой археологической сенсацией. Многие называют ее одним из чудес света, причем исследования гробницы еще очень и очень далеки от завершения. Часть армии Цинь-Шихуанди, пусть и очень небольшая, представлена на открывшейся сегодня в Московском историческом музее выставке под названием «Терракотовая армия первого императора Китая». На действительно уникальной выставке побывала наш корреспондент в Москве Лиля Пальверева.
В 1974 году в Китае была сделана случайная находка – обломки скульптур воинов из обожженной глины – терракоты. Благодаря крупномасштабным археологическим раскопкам удалось обнаружить превосходной сохранности многотысячную армию в полном обмундировании с оружием, лошадьми и колесницами. Все в натуральную величину. Выстроившиеся в плотные шеренги воины охраняют до сих пор нераскрытую гробницу императора Цинь-Шихуанди. 80 экспонатов из этого знаменитого комплекса сейчас привезли в исторический музей, что вряд ли было бы возможно, если бы небольшая политика. Говорит китаевед, академик Российской академии наук Владимир Мясников.
Открытие сегодня этой выставки – это знаковое явление, потому что она происходит в дни, когда мы все включены в программу «Года России в Китае». Будущий год будет годом Китая в России.
Выставка «Терракотовая армия» не слишком велика. Зато, подчеркивает Владимир Мясников, каждый шедевр можно хорошо разглядеть.
В Китае, конечно, гораздо больше предметов. Целая армия стоит. Но там вы находитесь сверху и смотрите на эту экспозицию как бы сверху вниз. А здесь они стоят перед вами, и вы смотрите прямо им в лица.
И это увлекательное занятие, ведь ни одно лицо другого не повторяет. Ученые предполагают, что терракотовых воинов лепили с конкретных людей, сохранив их портретное сходство. Есть исторические свидетельства, что грозный император хотел, чтобы вместе с ним захоронили 4000-ное войско из реальных молодых людей. Однако советники убедили Цин Шуханди этого не делать. И вот комментарий Валерия Гуляева, члена ученого совета исторического музея.
В древнем мире существовала у всех древних народов вера в жизнь загробную. И поэтому правители пытались перенести все, что они имели в реальной жизни, своих слуг, своих воинов и свои богатства в мир загробный. И если мы сравним вот этот китайский погребальный комплекс, то поражает, что уровень цивилизации настолько велик, что человеческих жертв нет.
Зато, сообщает директор исторического музея Александр Шкурко, есть очень много того, что должно было пригодиться в ином мире.
Я сам был, когда приезжал на переговоры, это уникальное совершенно зрелище. Вот эти вот меньшие по размеру, конечно, значительно фигурки. Целые стада лошадей, коров, свиней, овец, кур, петухов, гусей. Хотя бы по одному образцу, вот они на выставке представлены.
При этом две боевые лошади в витринах в масштабе один к одному. Коротконогие, с длинным туловищем. По ним можно судить, как выглядели эти животные в III веке до нашей эры. Точно так же по человеческим скульптурам можно судить о людях эпохи начала строительства Великой Китайской стены. А вот что находится в гробнице императора, пока неизвестно, утверждает Владимир Мясников.
Конечно, вот эти раскопки, они только начало вскрытия гробницы самого Цин Шихуана. Сразу после вот этой находки был наложен запрет на вскрытие самой могилы. Почему? Потому что нужно очень аккуратно это делать. Китайские захоронения – это огромные холмы, под которыми скрывается мавзолей. Мне посчастливилось в 1958 году присутствовать при первом таком вскрытии. Это близ Пекина, есть такое место Ши Санлин. Так вот, там китайские археологи сначала провели, так уж я вам скажу по секрету, конференцию могильных воров. Их собрали из всех тюрем китайских, знаете, вот которые грабят могилы. И с ними советовались, как все-таки пройти туда, потому что вот этот лабиринт подземный, в нем масса ловушек. Так же, как и в этой могиле тоже. И даже вот в этих захоронениях там стояли лучники с натянутыми арбалетами. Поэтому просто копать сверху экскаваторами, ну, это немножко было бы не по науке. А вот пройти так, как проходили когда-то и закрывали эту могилу, было бы, конечно, очень интересно. Поэтому китайские ученые взяли себе такой тайм-аут в 40 лет. Мы будем думать, как это сделать наиболее аккуратно, чтобы в наилучшем виде сохранить все те ценные вещи, которые, очевидно, там сохранились.
Так что обнаружение и реставрация терракотовой армии в городе Сиань – это далеко не последний этап исследований. Работы хватит целым поколениям археологов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, новости чемпионата мира по футболу в Германии. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для российских футбольных болельщиков на чемпионате мира по футболу наибольший интерес сегодня вызвал матч между сборными Испании и Украины, которая, напомню, впервые пробилась в финальную часть первенства. Украинцы потерпели поражение со счетом 0-4, но отметим, что это поражение от фаворита отборочной группы, в которую также входят Саудовская Аравия и Тунис. Отмечу еще один факт. Первые два гола, фактически определивших исход матча, были забиты в течение первых 17 минут игры и со стандартных положений, после углового и свободного ударов. Были ли эти голы результатом стартовой растерянности украинских игроков или свидетельством явного превосходства испанцев в классе? В состоянии ли сборная Украины, которую мы увидели сегодня на поле, справиться с другими соперниками в своей отборочной группе? Эти вопросы я адресовал специальному корреспонденту «Радио Свобода» в Германии, нашему спортивному обозревателю Олегу Винокурову.
Но мне кажется, уже к этому времени было ясно, что сборная Испании на голову сильнее. Эти атаки уже на первых минутах, мы видели несколько атак испанской сборной. И, в общем, результат был закономерен, несмотря на то, что действительно первые два, ну и потом третий гол тоже был забит со стандартного положения. Это принято считать вроде бы минусом, но, с другой стороны, заработать стандартные положения, угловые, и штрафные испанцам удавалось в результате атак, за которыми просто соперники не успевали. И, в общем, поэтому все было закономерно. Мне кажется, что сборная Украины, в общем-то, от этого удара отойдет достаточно быстро. Потому что мне казалось, вот наблюдая еще за реакцией Олега Блохина на скамейке и за его действиями, в частности, по заменам, мне казалось, что он уже думает о следующих играх. Потому что явно эту игру было не спасти, он не пытался после удаления Ващука выпустить лишнего защитника, чтобы там как-то укрепить оборону. Напротив, выпустил Реброва, чтобы проверить его в атаке. То есть явно тренер уже думал о следующих матчах. Действительно, ничего страшного не произошло. То, что Испания выиграет у Украины, можно было предположить задолго до начала турнира, и, в общем, никакой сенсации это не стало. Но счет, собственно, значения никакого не имеет. Надо выиграть две оставшихся встречи, и, учитывая уровень соперников сборной Туниса и Саудовской Аравии, я думаю, что, ну и не только я, тут, в общем, все наблюдатели думают, что вполне сборной Украины это по плечу. С точки зрения игры сборной Украины здесь не было никакого открытия. Сборная Украины, победоносно прошедшая отборочный турнир в очень сложной группе, в принципе, демонстрировала всегда примерно такую игру, о чем у нас и на волнах Радио Свобода украинский обозреватель Максим Максимов говорил регулярно о том, что вот всегда в каждом матче делалась ставка на оборону. В некоторых случаях везло, в некоторых случаях решал все класс Шевченко. Андрей сейчас явно еще не в форме, поэтому против испанцев ничего сделать не мог. Но это и понятно, он был травмирован. В общем, к нему, видимо, нет никаких претензий. Но точно такая же тактика была избрана на матч с Испанией, но только класс испанских футболистов оказался значительно выше, чем класс турок, датчан, греков, которые соперничали с украинцами в отборочной группе. Так что здесь, в общем, все нормально, все всем понятно. А то, что класс тунисцев и аравийцев окажется ниже класса испанцев, тоже всем очевидно. Поэтому там как раз такая тактика сборной Украины вполне может сработать.
Напомню, что матч чемпионата мира по футболу между командами Испании и Украины, который завершился победой испанцев со счетом 4-0, анализировал наш специальный корреспондент в Германии, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. А итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 14 июня и футбольную тему продолжит обзор сербской и черногорской печати. Сборная Сербии и Черногории в последний раз выступает на чемпионате мира под флагом несуществующего уже государственного союза. Что пишут об этом газеты в Белграде и в Подгорице? У микрофона наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Сирота из призрачного государства. Так футболистов сборной несуществующего уже сообщества Сербии и Черногории назвала черногорская газета «Вести», отмечая, что никто из политического руководства ни из Белграда, ни Подгорицы не посчитал нужным присутствовать на матчах команды Германии. Сами футболисты категорически отказываются комментировать тот факт, что они вместе выступают под флагом государства, которое развалилось. Команде принято решение строго придерживаться правила, что в спорте не должно быть места для политики. Лишь капитан сборной Саво Милошевич, имеющий черногорское происхождение, но ранее выступающий за сохранение общего государства Сербии и Черногории, в интервью белградской газете «Курир» заявил, что на чемпионате мира он играет за Сербию и ту часть черногорского народа, которая считает нынешнюю сборную своей. Тренер сборной Илья Петкович гордо заявил журналистам, что он себя чувствует прекрасно именно потому, что на одном мировом чемпионате имеет возможность одновременно представлять два независимых государства. По мнению местных спортивных комментаторов, тренер Петкович работает хорошо, атмосфера в команде хорошая. И важно, что сборная Сербии и Черногории сформирована не на основе индивидуальных качеств игроков или их национальной принадлежности, а представляет собой единый коллектив. Нельзя даже точно определить, сколько сборной сербов, сколько черногорцев. По-прямому из Черногории лишь один футболист. Однако черногорское происхождение имеет почти половина команды. Сербские и черногорские средства массовой информации почти не занимаются политическим анализом того факта, что сербы и черногорцы вынуждены выступать вместе и после разъединения двух республик. Пресса пишет, что результат черногорского референдума все-таки существенно не повлиял на энтузиазм болельщиков Черногории. Любопытно лишь то, что они матчи должны смотреть исключительно дома, а не, как это часто ранее делали, в кафе. Этой возможности якобы нет потому, что хозяева кафе должны заплатить по 300 евро, чтобы телевизор был включен во время трансляции с чемпионата. Никто из черногорских журналистов в сборную Сербии и Черногории уже не называет таким именем, обычно ограничиваясь словом «наши» или «синие». Серби говорят «сборная Сербии». Но на чемпионат Германию в организованном порядке не отправилась ни одна группа болельщиков. Фанаты самого известного белградского футбольного клуба «Црвена звезда», они известны как сербские националисты, от этого отказались демонстративно, сообщив, что для них неприемлемо, что перед матчами будет раздаваться гимн и подниматься флаг старой Югославии. На трибунах чемпионата серби машут своими новыми флагами, черногорцы – своими. Тренер новорожденной сборной Черногории, которая только-только создается, знаменитый в прошлом нападающий сборной Югославии Дејан Савичевич, интервью газете «Спортские новости» сообщает, что черногорцы свой первый международный матч надеются провести с сборной России 2 сентября в Москве. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Человек дня Радио Свобода 14 июня – польский журналист Агнешка Ромашевска. Она назначена координатором проекта по созданию независимого телеканала, который будет вещать с территории Польши на Белоруссию на белорусском языке. Агнешке Ромашевской 44 года. Она родилась в Варшаве. По образованию историк. Она закончила столичный университет в Польше. Работает репортером на польском общественном телевидении. Человека дня Радио Свобода представляет наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда по польскому телевидению передавали первые материалы Агнешки Ромашевской Гузы из Белоруссии во время польско-белорусского конфликта вокруг Союза поляков Белоруссии в 2005 году, меня поразило то, с какой непринужденностью журналистка делает материалы, берет комментарии у чиновников в стране, где свободе слова говорить не приходится, тем более в период разжигания властями в Минске настоящей антипольской истерии. К Агнешке Ромашевской белорусские власти, видимо, присмотрелись как следует. Накануне выборов президента в марте нынешнего года ей запретили въезд в Белоруссию. И это после того, как в Минске был уже подготовлен к открытию корреспондентский пункт польского общественного телевидения, руководителем которого назначили Агнешку Ромашевскую. Ее продержали всю ночь в Минском аэропорту без еды, питья, возможности контакта с сотрудниками польского посольства. Утром депортация в Польшу. Однако неожиданно Агнешка Ромашевская пытается снова попасть в Белоруссию. На этот раз через сухопутную границу. Снова не пускают. Збигнев Ромашевский, отец Агнешки, легендарный польский защитник прав человека, получивший срок за создание подпольного радио «Солидарность», передававшего во времена военного положения. Теперь Ромашевский – единственный сенатор в Польше, который непрерывно переизбирается в Верхнюю палату польского парламента с 1989 года. В том, что телевидение из Польши для Белоруссии начнет работать, у меня лично нет сомнений. Ведь практически все, за что брался оппозиционер, а теперь сенатор Збигнев Ромашевский, у него выходило. Более того, об этом поляки помнят до сих пор, так как и белорусы наверняка запомнят в будущем имя дочери сенатора Агнешки, благодаря которой у них расширяется возможность получать информацию о событиях в стране и мире на своем языке и без цензуры.
Человека дня «Радио Свобода» польского тележурналиста Агнешку Ромашевску представил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 июня. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о новой книге французского философа Ива Пакиале. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Андрей Белый. Будут, разумеется, и другие интересные и разнообразные темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. До завтра. Всего доброго.
Этот визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.